Авторское радио на серебряном дожде. Обед с хорошим человеком на серебряном дожде.
Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове «дорога». И как чудна одна сама эта дорога. Так дорогу описывал Николай Васильевич Гоголь в «Мертвых душах». Наши орловские дороги едва ли можно назвать чудными. Асфальт сошел вместе со снегом. И ладно бы в первый раз, как в день сурка с приходом весны доносятся до нас совсем не дивные звуки проклятия автолюбителей. Традиционная такая достаточно история. Как вы догадались, одну из главных проблем, не то чтобы орла, в принципе, России, будем обсуждать сегодня, а там, может, доберемся и до второй проблемы. Это программа «Обед с хорошим человеком на серебряном дожде». Меня зовут Дмитрий Петров, Анфиса Кравцова, как всегда, тоже здесь. И сегодня гость в студии у нас Евгений Косогов, депутат Горсовета. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Руководитель еще движения «Без ям Орловщины», я забыл сказать. Вы действующий еще руководитель, правильно?
Конечно. Угу.
Сегодня, как я уже сказал, будем говорить о дорогах, вернее, скорее всего, об их отсутствии, потому что вот как автолюбитель я точно могу сказать, что я среди вот тех, я не знаю, сколько этих людей, да, но тех людей, которые шлют проклятия и сами не знают, куда их слать на самом деле. Кто ответственен за такое паршивое, мягко говоря, состояние дорог? Потому что, ну, нет человека, который бы сказал: да нет, ребят, успокойтесь, все нормально. Я уверен, все, кто садятся за руль, могут сейчас подтвердить мои слова.
Вы есть, абсолютно правы.
Есть вообще кто-то ответственный за этот вопрос в том смысле, что всегда, когда речь заходит о ремонте дорог и так далее, мы всегда видим с разных сторон виноватых, вот понимаете? То есть это и нерадивые подрядчики, которые каким-то неправильным образом всегда укладывают асфальт. Это и сотрудники администрации, которые халатно относятся к заключению договоров и так далее. Кого винить вообще? Или это уже целый комплекс и, в принципе, хорошая такая традиция ямочный ремонт проводить, чтобы на следующий день его снова проводить, и потом на следующий год его снова проводить. Что, есть ли у нас выход какой-то из этого порочного круга?
Ну, на мой взгляд, вот для Орла и для Орловской области такое высказывание «всенародные дураки и дороги», оно, я уже сказал, эпохальное. Что касается содержания уличной дорожной сети города Орла, необходимо отметить, что в этом году, в конце того года, 17-го, фактически не производился ямочный ремонт. В результате те небольшие ямы, которые образовывались за этот период, они превратились в огромные выбоины, в которых наши автовладельцы пробивают колеса, подвергают свою жизнь и здоровье опасности, а также других участников дорожного движения опасности и так далее. Вот здесь прямая ответственность за все то, что происходит, то безобразие, которое происходит на дорогах в городе Орле, лежит непосредственно на руководителе управления коммунального хозяйства, а также на руководителе МУП спецавтобаза. Так как УКХ города Орла и ее руководитель Светлана Климова должно контролировать выполнение контракта, который подписан, муниципальный контракт с МУП спецавтобазой, а руководитель МУП спецавтобазы должен контролировать и смотреть, где нужно производить ремонт. Не тогда производить его, когда у него предписание из ГИБДД, вот, либо еще откуда-то, да, либо с прокуратуры, а непосредственно два ведомства должны контролировать в таком, в реальном режиме, времени, да, состояние личной дорожной сети и производить его ремонт. А я хочу сказать, что деньги выделяются достаточные для этого, но вот с каждым годом ситуация почему-то ухудшается. Мы видим, сотрудники спецавтобазы ездят, так скажем, выполняют работу в пьяном виде. Мы это видели. Мы видим, что дороги засыпаются непонятно чем, снегом, с каким-то строительным мусором. Это вообще недопустимо при ямочном ремонте. Либо мы видим такие примеры, как две недели назад был произведен налитым горячим асфальтом, дорогим достаточно асфальтом, ямочный ремонт на Красном мосту. Я хочу напомнить тем, кто это делал, что это дорога на гарантии. И это не бюджет города Орла, не за бюджетные денежные средства должны делаться явочный ремонт, да, на Красном мосту, а за средства подрядной организации, которая обслуживает по гарантийным обязательствам данную дорогу. И, к сожалению, вот опять в трубу улетают деньги бюджетов налогоплательщиков, то бишь нас и вас. Но на сегодняшний день, к сожалению, вот в этом всем, кого винить и кого и так далее. На мой взгляд, проблема в том, что в городе Орле никто ни за что не отвечает. И это формировалось не один год. И чиновники, которые там работают, в том числе и в руководящих должностях, они уже себя изжили, и тот формат управления, который сформирован в городе Орле, его нужно кардинально менять. Если меня слышит руководство и правительство Орловской области, а я надеюсь, они тоже слушают ваше радио, я прошу все-таки услышать нас и меня, и жителей города, и автовладельцев, все-таки приступить к наведению порядка. Потому что с каждым годом все чудеснее и чудеснее у нас содержание и ремонт уличной дорожной сети в городе Орле. Я хочу напомнить, это не шутки, это достаточно крупная сумма выделяется на это из бюджета города Орла и Орловской области, а также вот из-за халатного внесения своей службы страдают кто? Автовладельцы, жители города Орла и приезжающие сюда, потому что разбивают машины, попадают в ДТП, в том числе нередкие случаи со смертельным исходом именно по вине ненадлежащего содержания уличной дорожной сети, то бишь тех ведомств, управления коммунального хозяйства и МУП-спецавтобазы, которые не выполняют качественно свою работу.
Вот да, так. Кстати, буквально сегодня начальник регионального управления ГИБДД Александр Коршунов отчитался об авариях. 370 аварий было за прошлый год, в которых 32 человека погибло, и это как раз-таки из-за плохих дорог. И вот, опять же, если к этому вернуться, о том, о чем говорил сегодня Александр Коршунов, он говорил о том, что, опять же, за минувший год, за 2017, было выписано штрафов на общую сумму 23,5 миллиона. То есть и эти деньги получили те автомобилисты, чьи машины пострадали в ДТП. То есть, и он сказал о том, что ведь эту же сумму, в принципе, можно было потратить на тот же самый ремонт дорог. Да, а не отдавать эти деньги. Вот давайте начнем с малого. Вообще восстановительные работы в Орле с какой периодичностью должны проводиться? С какой они проводятся? Должны проводиться раз в три года. А вот с какой проводятся, интересно?
И вот на самом деле, с этой точки зрения интересует вот что. Тот же ямочный ремонт, как вы говорите, нужно выполнять по факту, то есть при обнаружении этой ямы, а не ждать предписания,
конечно,
от ГИБДД.
Конечно.
Но в то же самое время мы постоянно слышим, что нужно дождаться определенных условий, какие-то должны быть, что это за максимально комфортные условия, когда можно сделать ямочный ремонт, и почему всегда эти условия каким-то образом не наступают. А если не наступают, то начинается какой-то ямочный ремонт в луже и так далее.
Правильно.
Неужели нет никаких действительно технологий, которые позволяют в других каких-то условиях, подходящих условиях для нас, да, потому что у нас не всегда хорошая погода, и мы все вокруг знаем, где мы живем, что мы чуть ли не на Северном полюсе как бы живем. Ну, понимают же все, что у нас очень долгий зимний период проходит. Неужели за столько лет мы не выработали никаких других технологий или не переняли? Почему вот получается, что по факту невозможно среагировать?
Ну, тут ситуация, она разная. Тут, на мой взгляд, вот тот асфальтобетон, который укладывается в городе Орле, он ненадлежащего качества, и мы прекрасно понимаем, что те подрядные организации, которые производят ремонт и строительство дорог в городе Орле, в Орловской области, они дорогие вещества, которые в асфальтобетоне используются при его приготовлении, они приобретают по меньшим ценам, чтобы сэкономить. В результате вот этот асфальтобетон, который отсутствует определенные связующие микроэлементы в меньшем количестве, то есть он заказывает у завода-производителя, да, то уже в результате вот этой экономии у нас дороги не 4, не 5 лет стоят без ям, к примеру, а полгода. как вот юбилейные дороги, не прошло и полгода, как у нас начали образовываться ямы на улице Комсомольской, других центральных улицах города Орла и так далее. Сейчас вот даже 2 лет не прошло, а уже эти юбилейные дороги в ужасном состоянии. Что касается всепогодности ремонта, ямочного ремонта, да? Вот прекрасные были сухие зимние дни, когда не было ни влаги, не было снега, можно было прекрасно ремонтировать данные ямы литым горячим асфальтом. Это, конечно, не дешевое удовольствие, это в 2 раза практически дороже, чем обычным. Но, тем не менее, это в дальнейшем бы не разрушало асфальт, не увеличило объем, так скажем, ремонтируемого участка, да?
Угу.
Но этого никто не делал в этом и в том в конце того года. В результате того, что фактически более 4, ну где-то около 4 месяцев никто ничего не делал, а только по предписанию, да, в случае, если предписание, то дороги вот в таком состоянии, в котором они есть. И отговорки, что, так скажем, там какие-то временные промежутки там мешают или нет. Всегда должен сотрудник, конкретный сотрудник МУП спецавтобазы отслеживать погодные условия, смотреть прогноз погоды и знать, так скажем, у гидроминцентра, можно ли там завтра подготавливать, да, бригаду к ремонту или нет. Понятно, что есть форс-мажоры, это погода, но тем не менее есть вот в календаре погоды, да, когда прям вот откровенно солнечные дни, сухие, почему не сделать? Ведь никто ж не делает. А проблема в том, что всегда вот с бюджетом, то есть деньги, их надо срочно потратить, то потом их нет долгое время. И вот эта недоимка, то, так скажем, большое количество, да, вот это вот беготня и получается. Но на мой взгляд, вот я вот со всей долей ответственности вот сейчас всем зрителям заявляю, что это прямая халатность чиновников, которые на этом всем уже долгие годы зарабатывают немаленькие деньги. А вот в результате вот этого зарабатывания, так называемое, ими страдаем мы, автовладельцы.
То есть есть прямой умысел у чиновников?
Конечно, есть.
И договоренности соответствующие, видимо, с подрядчиками, наверное, таким образом выстраиваются эти отношения?
Но вы, наверное, понимаете, что если, например, вот по голландской технологии дорога была уложена возле прокуратуры, она стоит уже, наверное, там лет 8, да, ни одной ямы не образовалось. Ну, давайте, пусть будут, к примеру, 1,5-2 раза, да, стоить участок дороги, и пусть он будет дороже, но он простоит 10 лет, а не год и не 2. Правильно? Это разные вещи. Я хочу сказать, что вот мы общаемся на федеральном уровне с другими субъектами Российской Федерации и так далее. И в городе Орле, в защиту, вот, так скажем, бюджета города Орла, в защиту интересов жителей города Орла, те муниципальные контракты, которые прописываются, они не работают. Они работают в сторону тех подрядных организаций, которые выполняют. Соответственно, если так происходит, то мы понимаем, кто заказывает музыку, тот и танцует, получается.
А как вы относитесь к такому нововведению, как с июня в России вводится новый предварительный национальный стандарт, да, который позволит использовать вторичный асфальт? Как вы считаете, в Орле это будет использоваться, приживется? И наоборот, возможно, какие последствия будут? Потому что у нас любят вторичное все использовать, и порой это приводит к не очень хорошим последствиям.
Не, ну среди достоинств говорится, что
да,
это удешевит процесс,
безусловно, много, да.
И так далее. Можно ли в наших условиях действительно пользоваться такой технологией?
Можно, конечно, но, на мой взгляд, преимущественно это ямочный ремонт. Вот из этого, и в целом, я знаю, что год назад это делалось. Конечно, это, так скажем, не так долговечно, как мы понимаем из свежеприготовленного асфальта нового, но это тоже имеет место быть. Но тут самое главное ведь в том, что болезнь, так скажем, вот эту, да, трещинку, которая на дороге появляется, нужно лечить сразу, как с любым заболеванием, а не ждать, когда эта болезнь превратится в огромную проблему для организма. А я считаю, что у нас ждут, когда вот именно будет глобальная проблема, чтобы как можно больше денег туда потратить или освоить, как любят чиновники говорить. Вот это им больше интересно, чем пресечение тех на начальном этапе тех трещин, тех небольших выбоин.
Ну, то есть в дальнейшем мы уже лечим только симптомы, прошу прощения.
Да.
Понятно. Я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, которые видят нас в прямой трансляции в YouTube, что нам можно позвонить по номеру телефона прямого эфира 78-107-4 или написать нам в Viber и WhatsApp по номеру +7 903 637 107-4. Напомню, что сегодня говорим про дороги и не только. Впереди нас еще ждет пара тем, это я вам точно могу сказать, с депутатом горсовета Евгением Ксаковым. Анфиса, тебе слово.
Как-то, да? Нет, я на самом деле хочу продолжить тему технологии, да, укладки асфальта. Опять же, в последнее время орловские власти говорили о том, что будет укладываться асфальт и в... во влажную погоду, в мокрую, в дождь, в общем, да, но главное, ключевой акцент это то, что момент, нужно правильно использовать эту технологию. Каким образом вообще вот сейчас укладывают у нас асфальт? Где-то эта технология применялась в Орле?
Насколько я знаю, нет.
То есть опять это только слова?
Да, это говорение сплошное, ежегодное говорение. Ни больше, ни меньше.
Понятно.
Ну вот хорошо, тогда перейдем к другому вопросу. Опять же, скоро будут установлены в госконтрактах, должны будут устанавливаться гарантийные сроки, да, на дорожные работы. Здесь вопрос какой? Вот кто будет оценивать и по каким критериям будет оцениваться спустя время, да, какой участок вот гарантийный, а какой нет? Вот какие специалисты и по каким критериям?
Не повлияет ли это как-нибудь? Потому что, по сути, если речь идет о таких вопросах, которые затронули вы, Евгений, то получается, что, в принципе, какой бы ни был гарантийный срок, намного проще подрядчику постоянно переделывать дорогу, нежели сделать один раз, ну хорошо.
Я вам приведу такой пример небольшой, что касается вот ремонта картами, так называемыми большими участками, да. Я ремонтировался на округе по программе наказов избирателей. Вот. И была дана гарантия 2 года на это. Конечно, в некоторых местах потребовалось переделать на следующий год, но тем не менее, вот даже на ямочный ремонт картами дается гарантия. То есть в этом ничего, как так называемого, нового нет. Это было, просто это стандартизируется и более персонифицируется, то есть заставляет чиновников прибегать постоянно к этому стандарту, ни больше, ни меньше. То есть, если раньше это по желанию, да, руководителя, кто составляет муниципальный контракт по ремонту, да, то теперь это будет обязанность его.
Ну, а все-таки, вот если конкретно говорить, вот там, какая выбоина или, не знаю, какая трещина, вот будет считаться, что все, вот этот участок, его нужно переделать. Вот есть же какие-то такие критерии?
Ну, есть размеры.
Есть определенные?
Есть определенные размеры, которые, если яма больше этих размеров, то она уже должна быть отремонтирована, вот и все. Даже если один из этих размеров уже превышает допустимый, то яма должна быть отремонтирована. Хотя в некоторых регионах сотрудники ГИБДД, когда мы собирались, они убеждались, что вот когда три только параметра, мы тогда вот тогда выписываем только предписание непосредственно конкретным чиновникам.
Нет конкретных требований?
Есть размеры.
Но ГИБДД, получается, выбирает везде.
Они выезжают, локально замеряют, то есть поступают обращения, к примеру, в госавтоинспекцию. Они так выезжают, замеряют данную яму, глубину, длину и ширину, размеры, да? Угу. Вот, соответственно, составляют акт, и уже если эта яма больше тех размеров, которые прописаны непосредственно в документации, то они составляют предписание, например, руководитель МУП спецавтобаза произвести в такой-то срок, в зависимости от категорийности дорог, там срок специально выставляется, они должны это сделать. Если они это не делают, то уже непосредственно штрафные санкции идут.
Угу. А о каких суммах идет речь? Это какие-то прям серьезные?
Серьезные, серьезные. Угу. То есть там десятки тысяч идут.
Угу, угу. Кстати, вот возвращаясь, МУП, спецавтобаза, вообще все МУПы в Орле, мягко говоря, убыточные и не очень вообще, ну это, кстати, возвращаясь к вопросу о том, что сегодня вообще затрагиваем темы, к которым так или иначе вы причастны. Вот. И тут нельзя будет не спросить и про ПАТП-1, но, как мне кажется, в целом ситуация с мопами ужасная, и обанкротившиеся ПАТП-1 это лишь одно из предприятий. По сути, есть еще и трамвайно-троллейбусное предприятие, да, которое тоже не способно обеспечивать какими-то нормальными услугами тех, кто пользуется общественным транспортом. Есть ли выход из этой ситуации какой-либо? И так ли эффективны мупы? И, может быть, есть альтернатива мупам какая-то? То есть какие-то коммерческие структуры, которые смогут выполнять эти функции? Знаете. Или потому что вы вот, допустим, ратуетесь за то, чтобы сохранить ПАТП-1. Почему вот такое предприятие должно оставаться и как его сделать эффективным? Может быть, действительно проще какие-то коммерческие структуры привлечь, и, если это возможно, конечно.
Я отвечу следующему. Угу. ПТП должно работать. Это то предприятие, которое обеспечивает спокойствие для жителей города Орла. Что я под этим подразумеваю? На сегодняшний день, фактически, да, убив муниципального перевозчика, единственного, да, власти приложили к этому тоже руку, что мы получаем? В любой момент могут частники сговориться и не выйти на рельс. День, два, три. Вырастет социальная напряженность в городе Орле. Колоссально вырастет. Они поставят власти условия. Давайте не 17, давайте 20 или 25. И предоставят обоснование, что вот с такой вот цифрой мы только будем перевозить. И что власть скажет? Ничего. Так уже было, и я хочу сказать, что с наших соседями так было, у губернатора Савченко там были проблемы. Но губернатор Савченко быстро понял, что это грубейшая ошибка с его стороны, его управленцев. И он ее исправил в течение нескольких лет. И теперь там, я сейчас точную цифру не скажу, ну, то ли 50 на 50 и так далее. Но сумма там, так скажем, количество частных перевозчиков и муниципальных примерно сопоставимо. Так вот, чтобы власти города Орла спали спокойно, и жители города Орла спали спокойно, которые ездили спокойно, да, передвигались на общественном транспорте, архи важно и архи нужно, чтобы был муниципальный перевозчик, чтобы частники, так скажем, не смогли сделать вот то, о чем сейчас я рассказал. Они это сделают, поверьте мне. Это было уже при Козлове Александре Петровиче, уже было, когда они собирались и ставили условия власти. И власть пошла на те условия, которые они озвучили. Поэтому на сегодняшний день вот говорится об объединении трамвайно-троллейбусного предприятия и создание на его базе и по перевозкам троллейбуса, трамвая и автобуса. Я хочу сказать, что в некоторых регионах, это и подтвердит руководитель ТТУ Коровин Александр Викторович, к этому прибегали, но прибегали либо вынужденно, потому что ту площадку, которую под пассажирским автотранспортным предприятием, просто она выгодна была кому-то под застройку или что-то отдали. А потом возникала потребность в этом. То есть на сегодняшний день та материально-техническая база, которая находится вот там, где ПТП на сегодняшний день находится, она очень важна. И ремонтировать автобусы на территории ТТУ фактически невозможно, потому что материально-техническая база была подготовлена именно под автобусы, а там на ТТУ под троллейбусы и трамваи. Поэтому это тоже нужно понимать. Я не понимаю, почему руководство области этого не понимает. Это понимают абсолютно все. И на сегодняшний день я считаю и официально заявляю здесь всем нашим слушателям, что данное банкротство, оно было умышленно. И конкретные люди, которые, я думаю, что чуть-чуть позже о них все узнают, вели в ускоренном режиме данное предприятие банкротству. Как они это делали? Простой пример. За вот последние 10 лет все выгодные маршруты были переданы частным перевозчикам. А все те, которые фактически убыточные, либо в ноль, они были за ПТП. И каждый год уменьшалось количество подвижного состава. Есть такие примеры, что вот эта контрольно-счетная палата города Орла после проверки выяснила, что автобусы списывались менее 5 лет срок службы, понимаете, да? То есть не давались деньги на запчасти руководителям. То есть специально все велось к тому, чтобы уменьшить автопарк, чтобы автопарк пополняли частным перевозчики, а муниципальный перевозчик потихонечку умирал. То есть постепенно долю рынка уменьшали. И вот приводит к тому, что ПТП стало банкротом. Но я хочу сказать, что мы, жители города Орла, бывшие сотрудники ПТП, мы будем добиваться справедливости и вот на федеральном уровне и на региональном будем убеждать власти, чтобы все-таки было найдено решение, разумное решение, и чтобы муниципальные перевозки осуществляло ПТП-1 в городе Орле. Ну, как минимум 50%. Как это сделать? Это делается все очень легко. И есть комитет по транспорту в городе Орле, в городской администрации, который знает, как это сделать. Ну, они знали, как угробить, поэтому они теперь найдут механизмы, как все вернуть на круги свои.
Продолжим говорить на эту тему уже после паузы. Это «Обед с хорошим человеком» на «Серебряном дожде».
«Обед с хорошим человеком» на «Серебряном дожде».
Пауза была совсем небольшой, я надеюсь, вы, дорогие радиослушатели, также рады этому факту, как и я. Я, это Дмитрий Петров, рядом со мной Анфиса Кравцова, как всегда.
Продолжаем.
Сегодня у нас в гостях, напомню, депутат горсовета Евгений Косогов. Он уже много чего рассказал нам и про дороги, и про ПТП. Один остановился на таком вопросе, что он вместе с сотрудниками этого предприятия будет добиваться восстановления работы предприятия, вывода его из кризиса. И не могу я не спросить про слова Андрея Клычкова по этому поводу, что он предложил вам побыть директором по АТП-1. Как вы относитесь к такому предложению? Вы однажды уже сказали, что, в принципе, он взял вас на слабо, временно исполняющий обязанности губернатора. Как вы сами относитесь к такому предложению? Если вдруг ПАТП-1 вновь будет работать, готовы вообще занять такой пост?
В ответе уважаемому в Рио губернатора Орловской области Кучкову Андрею Евгеньевичу, я дал понять, что каждый должен заниматься своей работой. Депутат своей, чиновник своей, управленец, то бишь директор предприятия своей. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Кто-то угробил, выводил активы с данного предприятия, а кто-то должен прийти, волшебник, и все решить. Я ему, как мог, дал понять, что, во-первых, это негоже с его высокой трибуны говорить такое в СМИ без, так скажем, проговоренности со мной этого вопроса. Я об этом узнал в Москве, как раз был в администрации президента по данному вопросу. Мне оборвали телефон, извиняюсь за выражение, звонили, спрашивали, что происходит вам, что уже предложили, вы идете. Я говорю, вы знаете, я узнал последний, к сожалению, наверное, в Орловской области об этом всем. Но, на мой взгляд, это, при всем уважении к Андрею Евгеньевичу, это не по-взрослому как-то было сделано. Вот.
Но я, вас смущает то, что это в публичном пространстве было произнесено, то есть и то, что это СМИ растиражировали?
На мой взгляд, это не серьезно. Серьезные предложения, они всегда проговариваются, обсуждаются с людьми, да? И уже обе стороны решают, идут они в этом направлении вместе или нет. Я никогда не отказывался от каких-то дел конкретных. Я всегда ратую за то, чтобы наводить порядок в городе Орле и муниципальных унитарных предприятиях города Орла. Всегда рад. Вот. И в качестве, так скажем, наставника я готов там контролировать какие-то виды работ, поднимать это предприятие. Но, на мой взгляд, руководитель должен другой человек, который как минимум специалист в этой области, как минимум лет 10 отдал этой отрасли и как минимум знает, как должно работать, и будет не просто руководителем, который были до этого, а будет, так скажем, отвечать за территорию, за предприятие, за эффективную работу, и чтобы, как вот было раньше там, чтобы так больше не было, потому что воровство, которое было на ПТП, оно всем о нем знает. И как руководство воровало с данного предприятия, к сожалению, так и водители. Ну, потому что водители видели, как воруют руководители. Вот.
Ну, а такие кандидатуры есть, о которых вы говорите?
Да, да. Я вот уже не просто, а мы встречались на одном из закрытых совещаний с первым заместителем губернатора Злобиным Николаем Васильевичем. Мы совещались по данному поводу, по вопросу спасения ПТП. Выражаю ему огромную благодарность, что он подключился к данному вопросу и старается оказывать вот какую-то поддержку со своей стороны. И на эту встречу мы приходили с предлагаемой кандидатурой. Это Хрипунов такой есть человек. Вот. Он интернет-сигнале работал, опыт есть. И работал какой-то небольшой промежуток в ПТП. Вот, и в других учреждениях навел справки, честно признаюсь, и все люди сказали за него, что он воровать не будет, он честный мужик. И также, вот, встречаясь уже с бывшими сотрудниками ПТП-1, все сказали вот, про него, что он очень порядочный, и он сможет вывести из той ситуации, которая есть, при поддержке, конечно, правительства Орловской области, при поддержке администрации города Орла, данное предприятие из той ямы, которой на сегодняшний день она оказалась.
А сам господин Хрипунов готов взять
готов.
На себя такую ответственность?
Он готов. Мы с ним вот этот вопрос обсуждали. Возможно, он совсем скоро получит другую должность, но он сказал, что эта должность для него была бы, руководитель ПТП, более интересная и более близкая к духу, сердцу ему и так далее.
А что на данном этапе сейчас происходит в отношении ПТП-1? Ведь вот на днях вы, насколько я знаю, встречались с руководителем следственного управления, следственного комитета, да?
Да.
Анатолием Щуровым, который как раз получил все документы и в том числе от администрации президента, да?
Да.
И сейчас что вот происходит? Происходят проверки?
Да, приходят проверки в администрацию города Орла по направлению, которое, тех чиновников, которые вели данный МУП. Также руководство ПТП проверяется за последние 10 лет, так как все те факты, которые мне были предоставлены сотрудниками ПТП-1, вот, я попросил проверить непосредственно Следственный комитет Орловской области. Также я хочу сказать, что уже не только Следственный комитет Орловской области, но и Следственный комитет Российской Федерации разбирается в этом всем. Наша МВД Орловской области по своей линии занимается. То есть силовые структуры, которые за это все отвечают, они максимально задействованы, чтобы выяснить всех тех виновных лиц, которые привели к тому, к чему привели.
Вот. Ну, хорошо, проверки закончатся. А что дальше? Какой следующий шаг? Пусть, предположим, даже все виновные лица там рано или поздно будут наказаны. Но вот какие шаги непосредственно к спасению ПТП-1?
И, кстати, как не допустить того, чтобы произошла аналогичная ситуация в будущем? Возможно ли это? Может быть, на законодательном уровне как-то закрепить какие-то права за муниципальными предприятиями, что им будет отдаваться приоритет, я не знаю, или это снова будет какой-то конфликт интересов и так далее?
Знаете, проблема вся в том, что, к сожалению, вот те люди, которые живут честно, по совести, их очень в наше время не так много. Либо их пытаются давить, прижимать и ущемлять в чем-либо, да? Те люди, которые чем-то нехорошим занимаются. Так вот, что я хочу сказать. Я в ответе, когда Андрей Евгеньевич Клочков мне обратился создать ПТП в публичной, да, сфере, я ответил, что, на мой взгляд, нужно вообще систему управления в городе Орле менять руководителей, которые ни на что не годны, которые ни за что не отвечают, которых, на мой взгляд, вот сказал Столыпин, для лиц, стоящих у власти, нет греха больше, чем малодушное уклонение от ответственности. Так вот, они в основном все малодушны и ждут, что вот пронесет, ай да с Богом, там все пройдет и так далее. То есть люди абсолютно сидят и ни о чем не думают. То есть о развитии города никакой речи. Каждый год бюджет города Орла, он на грани. И в этом году, я хочу со всей долей ответственности сказать, критическая ситуация с бюджетом города Орла уже будет этой осенью. То есть фактически могут заблокировать счет.
Евгений, все же, какие первые шаги вот на пути к спасению ПТП?
Первые шаги – это выстраиваем взаимодействие с конкурсным управляющим. Кстати, вот Злобин Николай Васильевич сказал, что к этому вопросу подключится максимально, потому что конкурсный управляющий, по неподтвержденной, правда, информации, но планирует уже часть помещений данного МУПа ПТП продать. Что может привести к тому, что потом уже вот то, что останется, будет бессмысленно создавать на том месте, да, на котором есть. Поэтому он мне пообещал и всем присутствующим на этом совещании, что пообещал решить вопрос с конкурсным управляющим, чтобы он ничего не продавал. Естественно, нужно будет саккумулировать достаточно большую сумму, это более 60 миллионов на погашение кредиторской задолженности. Вот. Но, на мой взгляд, для бюджета города Орла эта сумма на сегодняшний день, конечно, критическая, но для бюджета Орловской области эта сумма вообще смешная. Сколько лет гробилось предприятие, сколько лет давали, так скажем, для развития частных перевозок, да, все создавали для этого. И на сегодняшний день не помочь, поняв то, что натворили предыдущие руководители, на мой взгляд, вот я не понимаю честно в этом всем Андрея Евгеньевича. Андрей Евгеньевич, вот честно, открыто говорю вам, вот от всей души все жители города Орла ждут, что вы максимально подключитесь к спасению ПТП-1. И вот то муниципальное предприятие, которое имеет 80-летнюю историю, будет работать успешно, так как это предприятие, на котором люди некоторые на сегодняшний день отдали более 40 лет своей жизни, работали. И они все знают, как нужно правильно осуществлять перевозки, безопасно, как нужно соблюдать график и так далее. Чего не делают частные перевозчики. Все мы знаем, как они курят за рулем, обгоняют, лихачат и так далее. Как они не соблюдают график, маршрут движения и так далее. Но разве нужны нам такие перевозчики частные, которые абсолютно наплевательски относятся к жителям города Орла и к власти?
А что происходит с бывшими сотрудниками? Вот говорилось о том, что им с работы как-то должны были помочь. Вот, какая у них сейчас ситуация после увольнения?
Многие люди из них, это люди, которые родились в Советском Союзе. И для них вот перейти к частнику без соцпакета, то есть ну, когда ты выходишь на пенсию, тебе, если ты работаешь на официальном предприятии, тебе платят соцпакет, ты знаешь, что ты выйдешь на пенсию, у тебя все в белую, то участников все вы сами знаете, в какого цвета.
Ну, опять же, чтобы сэкономить.
Да, и, соответственно, люди понимают, что фактически вот они будут, их права в этом нарушены. Я вот честно не понимаю, куда смотрят и городская власть, и областная власть. Почему частные перевозчики не платят соцпакет своим водителям? То есть вот это серьезный вопрос, и почему люди должны быть заложниками существующей ситуации, которая есть? В ряду отсутствия фактически работы в городе Орле. И они вынуждены идут работать на данной маршрутке, чтобы заработать эти 30 тысяч. Но когда придет время выйти этим людям на пенсию, то они могут уже эту пенсию и не получить в новых условиях, в которых мы живем. Мы знаем, что поменялось законодательство и так далее. То, на мой взгляд, вот здесь даже власть могла бы, так скажем, подумать, как решить этот вопрос, потому что это сотни человек, проживающих в городе Орле.
Но ведь есть и комиссии по легализации зарплат. Неужели, получается, не справляются со своими обязанностями в этой комиссии?
Никто там ни с чем не справляется. Говорю вам, как есть.
Ну, а правильно я понимаю, раз вы сказали о том, что большинство работников привыкли к одной системе, да, и они сейчас, получается, так как не могут, да, не хотят идти к каким-то частным перевозчикам работать, то есть они, получается, без средств к существованию?
Кто-то из них, кто помоложе, они, конечно, пошли к частникам вынужденно, в надежде, что возродится муниципальное предприятие ПТП-1. Я уверен, что оно возродится обязательно, мы не дадим этого, мы не допустим. Но я хочу сказать, вот тех людей, пожалеть тех людей, тех сотрудников частных компаний, которые работают на этих автобусах, они работают в ужасных условиях. Они, понимаете, с утра до самой поздней ночи работают. без, фактически без передышки. Некоторые вот даже мы видели, в автобусе кушают. То есть фактически люди поставлены такие условия, что они как рабы на этих автобусах, и они вынуждены, они злые. Вы обратите внимание, какие злые эти люди. Потому что они из-за этих небольших денег просто, вот, знаете, вот, ну, уже чуть ли с ума не сходят в этих автобусах, потому что это нагрузка, потому что нет кондуктора, потому что у тебя ты постоянно должен нагнать маршрут и так далее. Они делают иногда лишние рейсы, чтобы увеличить, так скажем, количество выручки и так далее. И там постоянно нарушения, но они вынуждены это делать, потому что они рабы той ситуации, в которой они оказались. И, к сожалению, власть и города Орла, и Орловская область ничего для этого не делает. Потому что вот почему я Орловскую область всегда упоминаю? Почему трехзначные маршруты раньше останавливались в нескольких местах в городе Орле, то теперь трехзначные автобусы останавливаются на всех остановках фактически. Понимаете? А это доля рынка, которая двузначных маршрутов, она, соответственно, сокращается. И, кстати, приводит к тому, что центральная улица города Орла превращается в муравейник, пазик за пазиком, газель за газелью. На остановках не протолкнуться, друг другу сигналят. Люди непонятно, как можно зайти и выйти из этой маршрутки и так далее. Но самый важный вопрос, который я хочу обратиться опять же к Андрею Евгеньевичу Кочкову, обратить на тот факт. К нам огромное количество жалоб поступает в рамках нашей общественной деятельности от людей с ограниченными возможностями, от мам с колясками, от пап с колясками, которые говорят, а на чем нам ездить, если все маршрутки, они не низкопольные. Там, наверное, только 4 маршрутки из 400. Они низкопольные, то есть либо с парелью, либо подъемником. И мы прекрасно понимаем, что за последние 10 лет колоссальные области деньги выделялись на доступную среду, на закупку в том числе и автобусов низкопольных и так далее. Где эти деньги, где эти автобусы? И сейчас, вот на сегодняшний день, инвалиду фактически, либо маме с колясками, чтобы переехать с одной точки в другую, это фактически невозможно. И люди находятся, вот, знаете, в таком зажатом, ужасном, тоже депрессивном состоянии. А ведь почему вот никто на сегодняшний день на это не обращает внимания? Я считаю, что это недосмотр, прямой недосмотр, недогляд и со стороны городской власти, и областной. Потому что областная власть тоже должна контролировать и смотреть, как передвигаются люди с ограниченными возможностями.
Евгений, вот по поводу ПАТП-1, вы были инициатором одиночного пикета именно в Москве. Общались с коллегами различными, как правило, по поводу этих вопросов на федеральном уровне. И обращение, из-за которого Следственный комитет инициировал проверки и так далее, тоже было направлено в администрацию президента. Стало быть, что на местном уровне могут решить какие-то определенные вопросы только федеральные власти? Не кажется ли вам, кстати, еще то, что это может решиться так, как и обычно, то есть будет какая-то директива сверху, возможно, выделят какие-то деньги, благодаря, опять же, тому, что такое обращение было и так далее, но дальше это не пойдет, потому что здесь, на местном уровне, сделают, опять же, как-то не так все. Не кажется ли вам, что такое может произойти, в принципе, теоретически?
Все может произойти, но я хочу сказать, что мы для этого и живем, в том числе и депутата, работа, чтобы был порядок в городе Орле, максимально оказывать содействие своим избирателям, жителям города Орла, чтобы был порядок. Но я хочу сказать следующее. Вот те меры, те действия, которые предпринимаем мы вместе с сотрудниками ПТП-1, жителями города Орла, с активной общественностью, это граждане Орла, всем вам известны. Вот в основном, конечно, очень обидно, что депутатский корпус и его большинство на эту тему не предпринимает никаких фактических мер. Единицы депутатов, которые также поддерживают нас и включаются в эту работу.
Но, кстати, по этому вопросу, извините, я вас перебью, Евгений, слушатель написал, что очень странно, почему член фракции «Единой России» в Горсовете поддерживает депутатов Рыбакова, депутата Рыбакова, и вместе с ним выступает по аналогичным вопросам, в то время как остальные члены фракции молчат или молчаливо осуждают это дело, то есть то, что вы...
А какой именно вопрос просто?
Человек, в чем тут подвох, спрашивает. Почему у вас так взгляды с Рыбаковым именно сходятся?
Вы знаете, я так скажу на этот вопрос. Каждый человек, в том числе и депутат, сам определяет, кто он по жизни.
То есть это не зависит от принадлежности к той или иной фракции?
Нет, конечно. Я хочу сказать, что фракция «Единая Россия» не только Косогов. Есть Бутусов, есть Карпиков, есть Сорокин, есть другие депутаты, которые также голосуют по совести и принимают правильные решения, так как их, когда они избирались, они какие-то давали обещания своим избирателям. Поэтому, на мой взгляд, это сравнение может быть такое, кем-то придуманное, да, такое, да, язливое. Но я хочу сказать, что и депутат Рыбаков, он депутат областного совета, тоже не мало сделал, а очень много сделал, чтобы вывести на чистую воду тех коррупционеров, которые привез бывший губернатор Вадим Владимирович Потомский, которые кто-то находится сейчас с последствиями и так далее. Я хочу сказать, что он тоже свою работу выполняет в своих, так скажем, возможностях, в своей деятельности.
Мы тоже надеемся, что все поголовно будут выполнять свои обязанности честно и с достоинством. У нас, к сожалению, закончилось время. Совсем его мало на самом деле было для такого объемного эфира. Это был «Обед с хорошим человеком» на «Серебряном дожде». У нас сегодня в гостях был Евгений Косогов, депутат горсовета. Спасибо, Евгений, что пришли.
Вам спасибо, что пригласили.
Анфиса Кравцова, Дмитрий Петров. Всего вам доброго, друзья.
До свидания.
«Обед с хорошим человеком» на «Серебряном дожде». Мы с вами на одной волне. «Серебряный дождь. Орел».